Тоже очень важных мыслей. Как мы ранее говорили о том, что Бог сотворил человека безгрешным. И если говорить прямо, почему Бог допустил грех, друзья, но для нас этот вопрос, мы сейчас не будем его рассуждать. Бог знал, что человек упадет, почему это сделал, спросите его, меня не спрашивайте. Мы говорим здесь о том, что есть, но не о том, почему оно. Если Писание не говорит о том, почему человек упал. Помните, мы ранее говорили, в Библии открыто ровно столько, сколько нам надо знать. Нам не надо этого знать. Почему? Потому что это реально говорит о Божьем промысле. Мы богами не будем никогда, даже когда увидим его, как он есть. Мы богами не будем. Мы все равно останемся творением. Мы все равно останемся творением. Поэтому мы исходим из библейского понимания того, что человек сотворен безгрешным. Человек сотворен безгрешным. Затем он впал в грех. Важно отметить, когда мы говорим об искушении Христа, мы как-то касались этого вопроса, сатана искушал Адама и Еву, они были безгрешными, и у него там получилось. Адам и Ева упали, согрешили. Почему дьявол искушал Христа? Адам с Евой были безгрешными. Сатана нацелил их внимание на похоть плоти, похоть очей и гордость житейскую. Это явно просматривается там, да? Вот, знание дает, там будешь как Бог, будь как Боги и так далее. Там сработало в Эдемском саду. Христос был безгрешный. Поэтому тот же самый подход сатана использует ко Христу. То же самое. Поклонись, все дам тебе. И так далее. Если все это просмотреть, те же самые рычаги, те же самые, только там яблоко, там не яблоко, а там уже конкретные идут искушения. Мы говорили о том, что сатана искушал не божественную сторону, а человеческую сторону Христа. С Богом он однажды попытался потягаться, и он очень хорошо знал и знает, чем все это для него закончилось. Чем закончилось? Он был низвержен, о чем книга пророка Исаии, 14 глава, говорит, и Христос говорит, я видел сатану. Сатану спадшего с неба. Он прямо говорит о том, что вот как раз это падение сатаны с неба, результат его гордости. Но, смотрите, это мое убеждение в том, что почему дьявол искушал Христа, потому что Христос был Бога-человеком. Но он не искушал божественную сторону, он искушал человеческую сторону. Христос не имел греха. Христос не имел греха. Мы недавно имели разговор с одним, немножко, друзья, отклонюсь в рассуждении, разговор с одним из верующих. Интересная, друзья, мысль. Идет речь о сораспятии Христу. Один из христиан утверждает так, что я хочу сораспяться Христу, и в чем я вижу сораспятие? Вот как Христос распинал свою плоть со страстями и похотями, вот так и я должен распинать свою плоть. Человек, который уже продолжительное время является верующим человеком. Мы имели рассуждение, друзья, это достаточно серьезное заблуждение, достаточно серьезное. Во-первых, если говорить о сораспятии Христу, это не процесс всей жизни, а это факт, который должен совершиться. Те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Я сораспялся, не сораспинаюсь. Это одна мысль, это не процесс жизни. Это одно. У нас было, по-моему, две беседы, они есть у нас на веб-сайте, вы можете с этим познакомиться, с этими размышлениями. Но другая сторона, боролся ли Христос со своими страстями и похотями? Это просто библейское заблуждение. Похоть от чего происходит и что производит? Похоть происходит от греховной ветхой природы и приводит ко греху. Во Христе не было греха. Раз. Когда мы говорили о Рождестве, мы понимали этот вопрос. Библейское, или вернее богословское выражение «непорочное зачатие». Вам знакомо? Мария родилась как все, хотя сегодня Западная Церковь утверждает, что она также безгрешно родилась. Непорочное зачатие Девы Марии. Ну, это их право, пожалуйста. Мария родилась также грешной. Откуда это видно? Она радуется и говорит: «Возрадовался дух мой о Боге, спасителе моем». Это она говорит. Он для нее спаситель. Обратите внимание, от чего спаситель? Не от рабства Римской империи. То есть явно указание на ее греховное состояние. Теперь, ангел прямо сказал, помните, когда Дева Мария говорит «как?» или «девушка Мария», просто можно прямо говорить. Как я могу родить, если с мужчиной не было, с мужем не было? Он прямо говорит, Дух Святой сойдет на тебя, сила Всевышнего осенит тебя, то есть вот то необходимое от мужчины ты получишь от Бога, а чтобы ничего греховного, когда плод будет в утробе, не вошло в ребенка, сила Всевышнего осенит, сохранит тебя. Поэтому, интересное выражение, поэтому рождаемое, помните, что дальше написано? Святое наречется Сыном Божьим. То есть Христос от рождения был святым. Хоть он родился человеком, но я на это обращаю внимание. Это слова ангела. Ангел передал Божий замысел Марии. Дух Святой найдет на тебя, сила Всевышнего осенит тебя, поэтому рождаемое, святое наречется Сыном Божьим. И так Христос был святым. Дьявол искушал человеческую природу Христа. Он реально понимал, что произошло воплощение, реально это понимал. Возвращаемся к человеку, грех, грехопадение. Мы подробно, друзья, говорили, многие из вас были на служении, когда мы рассматривали формирование ветхой природы или что грех произвел в человеке. Я думаю, чтобы не отвлекаться много, если будет расположение у вас, пожалуйста, посмотрите эту проповедь, как грех изменил человека, как сформировалась в нем греховная природа. И вот с этой греховной природой человек приходит к Богу. Важно всегда помнить, что именно греховная природа, когда мы приходим к Богу, в чем больше всего у нас проблем, это в борьбе с этой греховной природой. Мы ее от рождения унаследуем. Человек не унаследует, человек не и при рождении не получает первородного греха. Я смею сказать, это просто библейское заблуждение, утверждать, что человек рождается с первородным грехом. Между прочим, именно вот этот пункт включили баптисты или Джон Смит в самое первое баптистское вероучение 1609 года, где прямо написано, мы не верим в первородный грех. Человек рождается с греховной природой, потому что грех – это поступок, грех – это действие. А ребенок, когда родился, он никакого действия еще не произвел. Единственное, что можно назвать, что рождение, сам факт, это грех, но ребенок не сам родился. Понимаете, он здесь не виноват. Поэтому, друзья, я немножко так улыбку, конечно, вызываю у вас, но повторю просто, что понятие первородного греха, оно не библейское. Человек не рождается с грехом, он рождается с греховной природой, который потом толкает его ко греху. Поэтому в нашей церкви мы сейчас работаем с вероучением. Есть такое выражение, что человек грешником является по природе, он рождается греховной природой, и по выбору. То есть, когда он приходит в возраст, он грешит. Он унаследует греховную природу, и он по выбору, то есть он грешит, то есть он делает эти поступки. Вот слово «по выбору», оно указывает как раз-таки на самостоятельный шаг человека. Он делает этот грех. То, что произвел грех в человеке, вы об этом хорошо знаете. Первое – это разделение с Богом. Бог святой. Бог ничего общего не может иметь с грехом. Поэтому возвращение к Богу только одним путем – исповедание этого греха. И для этого Господь сделал все со своей стороны, чтобы грех был полностью очищен. И гарантия того, что он очищает, это его верность, о чем мы с вами слышали. И, может, напомню вот нашу последнюю проповедь на хлебопреломление, вы ее помните. Боже мой, для чего ты меня оставил? Не забывайте, пожалуйста. Настолько грех человечества был велик, что даже отец отвернулся от своего сына. Это сложно для понимания, но это библейский факт. Настолько грех тяжел. Это явно говорит о том, что из себя представляет грех. Почему мы сегодня акцентируем на это внимание, говорим о грехе, чтобы знать, во-первых, реальную библейскую правду, а с другой стороны, чтобы, говоря о тяжести греха, все-таки, чтобы мы реально, друзья, понимали, насколько опасно сегодня заигрывать с грехом. Я больше о грехе не буду говорить. Мы завтра будем слышать проповедь «Рожденный от Бога не грешит и лукавый не прикасается к нему». И там будут еще несколько очень важных размышлений на эту тему. Предлагаю, друзья, пойти далее. Думаю, что мы еще один раздел рассмотрим, и, наверное, на этом все. Может быть, позвольте еще раз их напомнить. Священное Писание не дает нам никакого права говорить о том, что есть грехи, более страшные и менее страшные. Единственное, что Библия разделяет, а у некоторых разделение греха я хотел бы сказать. Библия говорит, все грехи, которые человек делает, есть вне тела, но блудник грешит против собственного тела. Будьте внимательны, здесь идет речь не о том, что этот грех больше или меньше, а о том, с чем имеет дело этот грех. Вы понятно, да? Это не значит, что он самый страшный или он меньше. С другой стороны, идет речь о хуле на Духа Святого. Это такой же грех. Это такой же грех, как равный другой. Почему его нельзя, почему хула не прощается? Мы об этом много говорили, друзья. Я выскажу коротко свое размышление о том, что, коротко, хулу на Духа Святого невозможно исповедать. Невозможно. Поэтому этот грех не может проститься. Почему? Я привожу подтверждение текста Писания. Слова Христа. «Приходящего ко мне я не прогоню вон». Это первый текст. Второй. «Если исповедаем грехи наши, то он, будучи верен и праведен», мы об этом говорили, «простит и очистит». Это дает право сделать вывод, что человек не может покаяться. Похуливший Духа Святого не может покаяться. А поэтому нет прощения. А поэтому нет прощения. В Библии нет противоречий. Вот так вот коротко соединяю вот эти вот тексты, прихожу именно к этому выводу. Да, существует сегодня в христианстве понятие, вот есть здесь семь смертных грехов, есть там семь смертных грехов. Допустим, разочарование – это один из смертных грехов, как в восточной, так и в западной церкви. Имеем ли мы право говорить, что есть смертные, а остальные, что менее смертные или бессмертные? Друзья, мы действительно создаем вот эту путаницу своими понятиями. Всякий грех, Библия говорит так – возмездие за грех – смерть. И если вы внимательны, друзья, к Священному Писанию, то вы практически нигде не увидите указания на то, что вот за этот грех вы больше получите смерти, а за этот – меньше. Есть или грех, или не грех. То есть все поступки человека делятся на две группы. Это либо грех, либо не грех. Ну, скажем, либо дело зла, либо дело добра, если так можно сказать. За абсолютно любое дело зла, за грех, ты получаешь возмездие смерть. Сделанный грех, опять аналогичный текст, сделанный грех, и не сказано, какой конкретно. Если грех сделан, то всякий сделанный грех рождает смерть. Поэтому выражение «смертные грехи» оно не согласуется со Священным Писанием. Я имею в виду, когда идет речь, вот есть группа определенных смертных грехов. Абсолютно все грехи ведут к смерти. Абсолютно. Если грех сделан, то грех ведет к смерти. И, может, еще короткая мысль. Я думаю, наверное, друзья, наверное, мы оставим время для вопроса, потому что там мы будем говорить немного о личности Христа. Я думаю, наверное, уже мы оставим еще некоторую мысль по греху. Мы ее ранее рассматривали, но сегодня, полагаю, что будет неплохо, если мы ее коснемся. Мы говорим о грехе. Грех – это то, что разделяет человека с Богом, и то, что любой грех ведет к смерти. Напомню мысль, которую мы рассматривали. Каким образом человек грешит? Каким образом человек грешит? Завтра немного тоже об этом буду говорить, но сегодня важна мысль. Процесс появления греха. Когда у нас был предмет душепопечения, мы касались вот этой схемы, как грех появляется. Любой грех – это совершенный факт, но он на ровном месте не появляется. Это всегда, друзья, надо помнить. Мы много выступаем, ну, я говорю прямо, выступаем в нашей церкви против таких заявлений, что ну выскочило, вот не удержался. Нет, не то, что не удержался, ты шел к этому. Это просто ты себя оправдываешь. По сути, как появляется грех, как он формируется? Мы можем просмотреть то, что любой грех начинается с мысли. Абсолютно любой. Любой грех начинается с мысли. Когда мы говорим, я борюсь со страстями и похотями, это с желаниями, с мыслями, которые у меня появляются. Мне нравится, мне хочется и так далее. Приятно? Мысль. Если, почему важно проводить борьбу на уровне мысли, проверять мысли, откуда они? Вам знакомо выражение, что мы не можем запретить птицам пролетать над нашей головой, но мы можем запретить им свить гнездо на нашей голове? Это хороший пример, говорящий о влиянии мысли. Их пролетает масса. Масса в нашем сознании, через нашу память, наши размышления. Можем мы их контролировать? Вы, особенно в Америке, прекрасно понимаете, что такое privacy. Попробуйте на вашу территорию зайдите, попробуйте. И вы сразу будете возмущаться, почему? It's my property. What are you doing here? Мы сразу начинаем возмущаться, подождите. А возмущаемся ли мы тогда, когда мысль, которую я не приглашал, вошла на мою территорию? И она остается. Окей, нормально. Мысль, если остается, она превращается в помышление. Мысль как толчок, как то, с чего начинается любое помышление, она превращается в помышление. Помышление, подчеркну, если речь идет о греховной мысли, если идет речь, она пришла, заставила меня думать об этом, превратилась в помышление. Это помышление имеет следующую ступень, это похоть. То есть похоть – это страстное желание. Очень хочу, не могу, не терпится. Вы это испытывали, правда? Особенно, когда пить хочется. Библия говорит, похоть, зачавши, рождает грех. Что это значит? Это значит, что как только у человека появилось сильное желание что-то сделать, это 99% гарантии, что грех будет сделан. Поэтому для нас, друзья, очень важно, говоря о грехе, помнить, что грех сам по себе вот так нейтрально не появляется, как снег на голову. Есть такое выражение. Хочу, чтобы вы сохранили в своей памяти простую схему. Назовем это, допустим, там, возьмите математический ноль, значит, это здесь знак минус, здесь плюс. Это невидимая часть, это видимая часть. Мы говорим о процессе греха, его появления. Его начало с мысли. Первая фаза греха – это мысль. Вторая фаза – это помышление. Третья фаза – это похоть. Будьте внимательны, как мысль, так и помышление, так и похоть – это в области невидимого. Это три четверти греха. Это три четверти греха уже сделаны. Уже сделаны. Если вы вошли вот в эту фазу похоть, фактически это, то есть так можно сказать, уже необратимый процесс, практически необратимый процесс, что вы согрешите. Поэтому очень важно, друзья, первое, значит, если говорить прямо, вот человек, допустим, согрешил, здесь уже все, я не знаю что, блуд, хорошо, пусть будет так. Все, человек впал в блуд. У меня вопрос, насколько это правильно в этом случае судить человека за конкретный факт и наказывать его за вот этот конкретный факт, не обращая внимания на этот процесс? Это важно всегда помнить, друзья, каждому из нас, что грех не появляется на ровном месте. Если мы решили наказать человека, вот он в блуд впал, все, отлучить, все, мы на нем крест поставили, все, его не существует. Что вы сделали? Вы одну четверть убрали, а три четверти спрятались и ждут своего часа. Похоть-то вы не убрали. А точнее, мысли-то вы не убрали. Мне много приходится общаться с верующими, даже с нашей церкви. И очень часто к этой простой схеме мы возвращаемся. Очень часто. Если вам захотелось пить алкоголь, об этом идет речь, наркотики, часто обращаю внимание на следующее. При каких обстоятельствах тебе хочется, тянет к этому, при каких? Это борьба на уровне мысли. Допустим, если утром, вот ты проснулся, тебе сразу наркотик хочется, к примеру. Обрати внимание, при каких обстоятельствах, допустим. Где-то, допустим, что-то ты покушал, ты, может быть, стоишь где-то, находишься. Может, картинка какая-то перед твоими глазами. Там много, может быть, факторов, которые подталкивают к тому, чтобы опять вот это генерировалось у тебя. Обрати на это внимание. И вот то, это внимательное изучение самого себя. Вот то, что является генератором, точкой отсчета твоего греха, вот здесь поставь заслон. Если это баночка кофе или стаканчик кофе, ты ты видишь, что он, предположим, я так чисто, может быть, произвольно говорю об этом, если ты видишь, что стакан кофе приводит в конечном итоге к тому, что ты впадаешь в блуд, к примеру, можно тоже такую связь найти. Простите, в этом нет ничего удивительного, это связано с обменом веществ, что-то где-то, пока не будем об этом говорить, это достаточно, это отдельный такой privacy, личный разговор. Но если ты видишь, что это способствует, не пей кофе, не бери эту булочку, убери эту картинку, убери брелок с твоей машины, не слушай эту музыку и обращай внимание на возможные факторы, которые могут провоцировать. Они могут генерировать это, друзья. Поэтому, когда это, друзья, позиция в нашей церкви, я об этом прямо говорю. Если приходят, допустим, люди, исповедуются, и часто исповедуются в своих грехах. И слава Богу, что исповедуются, что есть возможность, что понимают, что грешные. Моя позиция, об этом мы в церкви прямо говорим. Если человек пришел исповедаться, первое, я не могу об этом никому говорить. Моя позиция следующая, сразу говорю, если устанавливается факт греха, я говорю, да, ты сделал грех. Ты сделал грех. Но мне важно, не то, что ты сделал, а почему ты это сделал. Я хочу тебе помочь. И мы имеем очень серьезный разговор. Мы анализируем, как он вот к этому греху пришел. Почему? Потому что наказать это проще простого. Ребят, какие проблемы? Руки умылись, все, отлучить, все. Я чистки. Видите, мы за чистоту церкви. Вам знакомо это выражение? Вы очистили церковь? Нет, вы ее не очистили. Вы сделали видимость. Не зря о Пилате написано. Вы просто публично руки умыли. Все. Вы не хотите с этим человеком работать. Вы ему помогли. Вы разобрались, почему он к этому пришел. А ведь это видимо имеет 3/4 невидимых. Ведь этот процесс мог длиться месяцами. А грех он сделал 5-7 секунд, ну 15-20 минут всего лишь навсего. А мог идти к этому месяцами. Друзья, я понимаю, что я сознательно это делаю, мы не идем дальше, не рассматриваем следующий материал, но на этом акцентировал внимание, друзья. Пожалуйста, каждый из нас согрешает. Все мы много согрешаем, говорит Писание. Запомните, пожалуйста, это простое размышление. Запомните, что любой грех, он на ровном месте не появляется. Вы когда-то допустили мысль, которую оставили в вашей памяти, недобрую мысль. Вы не разобрались, это добрая или недобрая мысль. Вы просто пришла мысль, окей, пусть она сидит там где-нибудь в архив, положили и все. А начнет работать, это же разведчик, это же десантник, который первая его реакция попала и спрятался. Ну так, извините, ну это же их тактика. А потом начинает действовать. Друзья, ну аналогично и с этой же мыслью. Она сразу не будет проявляться. Она попала и будет там ждать своего часа. А потом раз... подбросится тебе. И причем аккуратненько. Сегодня не прошло, спряталась. Завтра уже 5 секунд обо мне думает. Замечательно, спряталась. Послезавтра 15 секунд, спряталась. А потом 2 часа думает обо мне. Вот о чем, друзья, идет речь. Вдумайтесь, вот так, вот какую-то мысль, вернее, какой-то грех, который, возможно, вы сделали недавно. Я искренне прошу вас, проанализируйте, пожалуйста. Посмотрите, с чего он начался. Это важно, друзья, потому что хочу подвести короткий итог этим размышлениям. Важно в обратную сторону пойти и внимательно проанализировать уже в обратном процессе, да? Как, с чего все это началось, для чего? Чтобы вы реально понимали, как после этого относиться к любой мысли, которая вам в голову пришла. Один раз проведите вот такую процедуру над собой, вот такое внимательное исследование. И оно подтолкнет вас к тому, что вы будете особенно внимательны к вашим мыслям. Владеющий мыслью владеет собой. Друзья, борьба с грехом начинается не вот здесь, а вот здесь. Распознание греха, распознание того, что может привести к греху. Я понимаю, что сложные вещи говорю. Но это очень, в этом фактически суть христианской жизни заключается. Библия, эта мысль в четверг звучала, практически весь Новый Завет, он нацелен не на внешнюю сторону, а на внутреннюю сторону, потому что там вся борьба. Вот это, друзья, уберите, и блуда не будет. А точнее, вот это уберите, и вот этого не будет. Смотрите, сколько у вас времени освободится, о чем вы, сколько думаете об этом. Обратите внимание, сколько полезной энергии можно будет направлено на Божье. Улыбаетесь, да, это нормально, друзья? Я надеюсь, что это поможет вам. И тем более вы не будете мучиться и страдать, а уже трястись, когда же это все сделать. Прятаться, искать пути, чтобы никто не видел. Ну не так ли, друзья? Лицемерить, хитрить, прятаться, лукавить, чтобы грех сделать. Смотрите, а чего вы сразу освободитесь? если сразу распознаете, научитесь распознавать, что это за мысль, сердце чистится. Когда вы этим путем пройдете, запомните, это простая схема. Вам Бог сегодня к вам эти слова обращает, вернее, мысль это к вам сегодня обращена, я думаю, это библейская мысль. Для чего? Друзья, пройдите этим путем. Это путь, нет здесь ничего нового. Говорите об этом пути тем, с кем вы будете общаться. Показывайте эту простую схему. Не судите человека за грех, скажите прямо, ты согрешил. Прямо скажите, ты согрешил. Но давай посмотрим, почему ты согрешил. И помогите ему убрать причину. Тогда последствий не будет. Наказать за грех – это бороться с последствиями. А помочь исправиться – это убрать причину. Вот это то, что мы ставим перед нашей церковью. Мы говорим об этом прямо. Для кого-то это, может быть, кажется, что мы прикрываем грех. Пожалуйста, если вы так считаете, считайте, что мы прикрываем грех. Мы грех не прикрываем. Мы знаем, что относиться к греху можно двумя путями. Можно просто наказать, это намного легче, и пусть Бог с ним разбирается. Но, с другой стороны, надо помочь ему. А вот к этому призывает нас Писание. Вот этим путем мы идем. Мы не закрываем глаза на грех, мы помогаем людям бороться. Поэтому вполне возможно, в нашей церкви вы видите, что где-то кто-то, может быть, от служения уже так видно, что он не принимает участие в служении. Друзья, мы работаем с этими людьми. Очень серьезно работаем. Внимание, попечение, молитвы. И будем работать до тех пор, пока человек будет поддаваться этому духовному попечению. Когда он скажет, не надо, не трогайте меня, как живу, так и как хочу, так и живу, вот тогда будет вопрос выноситься на церковное наказание. Только тогда. Это принцип. Это принцип, который мы хотим придерживаться. Друзья, это все несколько минут. Может, у вас есть вопросы, пожалуйста. И наше занятие на сегодня подошло к концу.